Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые радиослушатели канала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы вновь в рамках нашего цикла в студии вместе с нашим постоянным гостем, кандидатом культурологии, доцентом, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
И вас также.
Тяжело не упасть в такое время, когда все понятия извращаются, когда низость называется добродетелью, предательство входит в закон, а самая честь и человеческое достоинство почитаются преступным нарушением долга. Князь Серебряный. И, может быть, кто-то догадался, сегодня мы вновь будем говорить о большой величине нашего культурного Олимпа, Олимпа и исторического, Олимпа искусства. Итак, сегодня наша речь пойдет о жизни, творчестве, мировоззрении графа Алексея Константиновича Толстого. Как известно, это известный великий русский писатель, поэт, драматург, переводчик, сатирик из рода Толстых, ну и член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Вот, Дмитрий Владимирович, действительно, вот так, по фактам историческим, с детских лет Алексей Толстой действительно обладал таким необычайно сильным даром от природы человеком. Он мог в узел кочергу там завязать, знаете, что действительно силен ли он был.
Вот, вы знаете, насчет его физической силы, коли вы заикнулись, да. Его можно сравнить в этом плане только с двумя персонажами русской истории, с Петром Великим и с Александром Третьим. То есть вся хрестоматия разогнуть рукой подкову, скатать в трубочку и завязать узлом серебряную тарелку, поднять на одной руке взрослого человека и подержать его полчаса.
Там, разорвать колоду карт без затруднения, колоду, там, да, гвоздь, да, вдавить без, да, молотка. Там,
сказать, это без вопросов. Да, это, да, без, да, вопросов. Да. Но вы знаете, я хочу сказать, символично, что его духовная сила была нисколько не меньше, а может быть даже и больше физической. И вот я бы с чего хотел начать.
Да.
Вот вы знаете, у нас, повторяемся не мы, повторяются наши культурные провалы. Дело в том, что мы на каждой нашей встрече все время приходится сетовать в одной и той же тональности. Вот наши потери, вот мы того что-то забыли, вот опять наше манкуртизм, историческое беспамятство. То есть эта тема у нас сквозная, она у нас была на всех наших встречах, и забегая вперед, скажу, будет и дальше.
Да.
Но то, с чем мы столкнемся сегодня, возможно, беспрецедентно. Дело в том, что я обращаюсь ко всем без исключения нашим слушателям, которые учились в советские годы, которые учились в начале постсоветских, которые сейчас там и так далее. И я думаю, ни один человек не даст мне соврать. Вот герой нашего сегодняшнего повествования из нашего культурного восприятия выпал стопроцентно и фатально.
из этой ленты,
из
культурной
этой
ленты,
конечно,
ленты исторической.
Да. Ведь смотрите, мы, я еще раз прошу, чтобы все этот момент прочувствовали. Мы сегодня, у нас только что был Некрасов, у нас там до этого были Тургенев, Островский, у нас были великие русские композиторы «Могучие кучки». Мы все время говорим о фигурах первоэшелонных.
Да.
И вот сегодня мы будем говорить о фигуре стопроцентно первоэшелонной, который должен стоять по праву того, что он сделал в искусстве для России, для мировой культуры, абсолютно в первой шеренге великих деятелей русского искусства, великих деятелей русской художественной культуры. В этом качестве мы его никогда не воспринимали. В советские годы, а это, естественно, в первую очередь наследие советского исторического периода, Алексей Константинович Толстой провалился в никуда. Причины, кстати, очень далекие от искусства, очень далекие от эстетики. Когда мы сегодня будем говорить, собственно, две причины, и они будут, что называется, очень прозрачно читаться. Он у нас никак не увековечен. Вот знаете, я не поленился, поднял материалы увековечивания памяти Алексея Константиновича Толстого, великого русского литератора. Так вот, единственное место на территории Российской Федерации, где его как-то помнят и увековечивают, это Брянская область.
В виде чего?
Ну, драматический театр в Брянске носит имя, имени графа Алексея Толстого. Есть там какие-то бюсты, есть там какие-то школы, все. Причем это очень просто объясняется. Он там жил, и он там похоронен. То есть его в Российской Федерации, в сегодняшней Российской Федерации, увековечивают как деятеля местного значения. Ничего более оглушительно несправедливого я не знаю. Потому что я еще раз подчеркиваю, что речь идет о великом деятеле русской литературы, русской художественной культуры, русской мысли, русской духовности, как любые существительные. Вот. И поэтому сегодняшнюю нашу передачу я просто вот воспринимаю как попытку, ну, очень буду надеяться, что она может иметь какое-то, я не питаю каких-то глобальных иллюзий, но, знаете, по-моему, сказано в Талмуде, спасаешь одного человека, спасаешь мир, понимаете? Что-то в этом духе.
Да.
Будем надеяться, что наша сегодняшняя передача хотя бы в малой степени восстановит эту справедливость. Ну, сперва немного о биографии.
Да,
да,
да.
Потому что биография у Алексея Константиновича Толстого тоже очень интересная. 58 лет прожил человек. Не так уж много, но немножко больше, чем у некоторых. Побольше, чем у Пушкина, побольше, чем у Лермонтова, тем более.
Побольше, чем в фатальных датах и цифрах.
Да, ну, чуть-чуть больше, чем у Гоголя. Собственно, 5 сентября 1817-го, 10 октября 1875-го. Но сразу скажу, он умер от рака головного мозга.
Да, с головой у него вообще были, так сказать, боли головные.
Да, но, видимо, это очень давно просто все проходило. Вот. И, кстати, почему он умер, сразу закончу. У него в конце жизни были такие адские головные боли, что он просто хватал саблю и рубил мебель. Вот. И он, ему врачи прописали морфий. И он один раз ввел себе лошадиную дозу
передозировкой,
и он скончался.
Да.
Вот. Значит, родился в Петербурге. Кстати, крещен был в самом старом храме Петербурга, один из моих любимых храмов, поскольку Петербург – это город моей юности, храм святых Симеона и Анны на Маховой.
Богоприимцы.
Да, да. Это, знаете, этот храм, ну, пускай слушатели оценят, он был построен в годы правления Анны Иоанновны. То есть даже не Елизаветинская эпоха, а Аннинская. Ну, собственно, почему она и названа вот так вот. То есть это, еще раз подчеркиваю, это один из самых старых, красивейших барочных храмов Петербурга. Вообще всем рекомендую, кто когда-нибудь окажется в городе на Неве, обязательно это посетить, потому что это и в культурном отношении очень интересное место, и эстетически, и, конечно, аура там, намоленность этого храма, он никогда не закрывался. Понимаете? Вот. Очень интересная родословная, хотя она, в общем-то, как бы не экзотична для русского дворянства. Ну, видите, граф, понимаете? Да. Вообще, кстати, первая причина, почему Алексея Константиновича Толстого задвинули в советскую эпоху. Потому что, ну, с дворянами никуда не денешься, но тут уж очень большой феодальный титул. Понимаете, вообще в русской литературе такой высокий феодальный титул был только еще у его троюродного брата Льва Николаевича Толстого.
Да, то есть еще факт, Алексей Константинович это троюродный брат того самого Льва.
Ну, у нас трое толстых, как вы знаете, и все трое графья, понимаете, вот так вот. То есть такого высокого происхождения как бы ни у кого из русских литераторов, русских художников, музыкантов больше не было.
Родители.
Родители. Да, по материнской, по отцовской линии бабушка у нее была француженка. Вот, тоже интересный факт из такого очень старинного рода. У него какая-то такая замысловатая дворянская фамилия, Бурбо де Марни де Вильбуа, какая-то вот такая вот. Ну, после Великой Французской революции уезжали, и поэтому тут у нас как бы большой процент был вообще французской аристократии в России, которые, кстати, и остались. Ну, знаете, я приведу тоже один такой популярный пример. Был знаменитый российский в Серебряном веке уже деятель-археолог, который носил фамилию Бодуэн де Куртене. Это вообще, чтобы было понятно, это Бодуэн де Куртене, вообще это руководитель 4-го крестового похода в свое время. Граф Фландрии, кстати, того самого похода, когда разорили Константинополь. Вот от прямой потомок, он потом некоторое время носил титул императора Латинской империи, то есть вообще кобы с монаршими корнями. Вот, совсем интересный вариант, значит, по отцу этот род восходил к легендарному Петру Толстому, это тот самый сподвижник Петра, дипломат, который засветился в деле царевича Алексея, а потом вступил в схватку после смерти Петра с Меншиковым, проиграл ее и закончил свои дни в Соловецком монастыре. Вот та самая такая легендарная, как все в Петровскую эпоху, такая крайне противоречивая, но яркая фигура русской истории. Вот. И еще по касательной к этому роду имели отношение графы Разумовские. Это вот тот самый от известного фаворита Елизаветы Петровны. Мать носила фамилию Перовская. Вот, это тоже как раз с Разумовскими связано. И совсем интересный пассаж. Дальним родственником будет Софья Перовская. Та самая легендарная русская террористка. До художеств которой Алексей Константинович Толстой не дожил 3 года. Да, представляю, что он бы об этом сказал.
Да.
Вот. То есть родился в Петербурге, почему я говорю, что это фантастический манкуртизм, конечно. В Петербурге нет улицы Алексея Константиновича Толстого, нету памятника Алексею Константиновичу Толстому и нет никаких названий в его честь.
Да.
Это в Москве есть памятник памятники улицы Алексея Николаевича Толстому. Но вот в данном случае мы когда-нибудь до него доберемся, но в данном случае, как говорится, как говорил герой известного истерна, за державу обидно.
Да.
Вот.
Да.
Но дальше
почти сразу после рождения родители, насколько известно, разошлись.
Да, кстати, по непонятной причине до сих пор биографы как-то немножко не понимают, что у них произошло. Но в общем, ребенок остался с матерью, и они уехали в свое имение в Черниговскую губернию, сейчас это Брянская область. Почему я говорю, что в Брянске все это? И вот в значительной степени отца ребенку заменил Антоний Погорельский.
Брат.
Брат, да, родной, это его псевдоним, да. Он тоже из Перовских. Кстати, талантливый русский литератор, известный своей сказкой «Черная курица» или «Подземные жители».
Да, да,
он
да.
ее написал, кстати, как раз для маленького Алеши.
Но это псевдоним, да, писательский?
Да, да.
Алексей Алексеевич Перовский.
Перовский, да. Из того самого рода, совершенно
да.
верно.
Да.
Потом обычная история, домашнее воспитание, потом гимназия, и вот на стадии гимназии происходит второй эпизод, из-за чего Алексей Константинович Толстой исчез в советскую эпоху.
Угу.
Дело в том, что у них круг был такой вообще, в котором они общались очень такой, ну, далеко не средний, в частности, уже знакомые нам братья Вельгорские.
Угу.
И вот эти братья Вельгорские представили мальчика наследнику престола, будущему царю-освободителю Александру II. И вот это представление имело очень интересные последствия. Юный граф Алексей Толстой официально получил статус товарища по играм наследника престола.
Mm.
То есть такой статус был. То есть, что он был прямо вхож в Зимний дворец с представителями самых лучших семейств России, самых знатных, и вот они как бы составляли вот такую детскую и потом подростковую кампанию подрастающего будущего императора.
Mm.
Причем это имело очень интересные последствия, поскольку они очень сильно подружились, и дружба Алексея Константиновича Толстого с Александром II продолжалась до самого конца их жизни.
Mm.
Вообще, надо сказать, что Александр II, в отличие от Николая I, от своего отца, не очень сильно лез в дела литературы, к великому счастью для литературы. Понимаете, потому
mm-hmm.
что этот самый Николай I старался быть везде в курсе, и в результате Пушкин, например, горючими слезами плакал от того, что император настолько близко подошел к нему. Александр II держался дистанцированно, его даже иногда за это поругивали, а на самом деле он был абсолютно прав, потому что деятелям культуры нужен воздух. Близость к власти – это как бы не самая лучшая в этом смысле атмосфера. Вот. Но исключение составлял как раз герой нашего рассказа.
Uh-huh.
Они были друзьями, они общались всю жизнь. Так сказать, Александр II находил время и всегда очень живо интересовался его делами. При этом воздадим хвалу покойному царю-освободителю. Никогда не лез в его творческие дела, никогда ничего не диктовал, никогда не пытался его как-то подрезать.
Uh-huh.
То есть это мечта жизни иметь такого правителя, который вот так как бы сердечно относится, и при этом, кстати, я второго такого знаю только в истории Европы, это Наполеон Бонапарт.
Uh-huh.
который был другом со многими деятелями французской художественной и научной культуры и никогда их не прижимал, не цензурировал и не лез в их дела. Вот. Хотя мог им делать заказы, как вот художникам или архитекторам, но никогда не влезал в такие вещи. Вот.
Но, однако, при дворе от службы сам Алексей Константинович, он отказывался, и в конечном итоге он отказался.
Вы знаете, но тот интересный момент, он отказался после 20 примерно 3 лет очень интенсивной чиновничьей службы. И, кстати, интересный совсем факт. Ну, смотрите, он сперва был в департаменте, счетная палата там при департаменте управления, параллельно поступил в Московский университет, закончил его по филологии, как мы сказали, потом перешел в счетную палату там по хозяйственным каким-то делам. И вот он за эти 23 года, он начал службу, обратите внимание, никакого блата. То есть, понимаете, можно было предположить, что там дружба с императором помогут пошустрее. Нет, первый чин – коллежский регистратор, это Хлестаков, Ерестрачка простой. За эти 23 года он дослужился до действительного статского советника. То есть он прошел практически всю табель о рангах. То есть примерно раз в 2 года ему давали повышение, и вышел он в отставку, ну, переводя на современное понятие, в чине генерал-майора. То есть вот мы с третьим великим деятелем русской культуры после Бородина и Кюи сталкиваемся, который носил генеральские погоны.
Генеральские погоны, да.
То есть я хочу сказать, он прошел, что называется, очень мощно всю эту чиновничью службу. Судя по всему, он работал, да, он еще был, кстати, некоторое время состоял в департаменте по делам старообрядцев. Да, запомним, потому что у нас впереди Мельников-Печерский, вот этот же самый, эта же самая должность. И еще очень важная деталь. На эти годы пришлась Крымская война.
Да.
Алексей Константинович Толстой рванул в добровольцы.
Добровольцы, да.
Но на фронт его, к счастью...
Он, кстати, по-моему, и факт, что он сам на собственные деньги собрал полк.
А вот это совсем интересный момент. Да, причем в этом полку он чуть-чуть не отдал Богу душу, потому что полк на фронт не попал, он базировался около Одессы. Но это понятно, потому что непонятно было, где будет десант англичан и французов. Могли и в Одессе начать десантироваться. Но в этом полку была и эпидемия тифа, и это выкосило две трети личного состава, и сам Алексей Константинович чуть-чуть одной ногой был уже, что называется, там.
И в конечном итоге полк был раскомандирован, да?
Но это уже после войны. После. Да, то есть я хочу сказать, можно сказать, что ангел-хранитель его спас, и с ним всю русскую литературу, потому что страшно себе представить, что бы было, если бы он умер от тифа, или еще лучше... используя все связи, попал в Севастополь и нарвался бы на пулю.
Да.
Вот. Чего бы мы лишились? К счастью, этого не произошло. Вот. Выходит он в отставку где-то в районе 1863 года. И, кстати, очень интересный факт. А если вспомнить, что умирает он в 1878, так вот на эти 15 лет падает все его творчество. Ну, вернее, я сам себя поправлю. Он начинает писать литературное произведение еще до этого. Вот первые его опыты падают на... 40-е годы, кстати, он в это время сопровождал цесаревича Александра в поездку в Европу. Вот там он начинает писать, я потом скажу, что это очень показательно. Очень вызвал одобрительный сразу отзыв Виссариона Белинского, как очень перспективного автора. Вот. И еще, чтобы закончить с биографией, как раз после Крымской войны он встречается со своей будущей женой.
Да.
Вот Бахметьевой по мужу Миллер. Вот, она была замужем, из-за этого им пришлось выдержать примерно 10 лет марафона борьбы за свое счастье, потому что муж не отпускал, а семья Алексея Толстого была категорически против, типа того, что разведенка там и так далее. И обвенчались они, что очень показательно, за рубежом. В православные церкви, но подальше от твоих пашей, как написано у Лермонтова. Детей у них не было, но у них была приемная дочь Софья, которая впоследствии станет возлюбленной и музой великого русского философа и поэта Владимира Соловьева. Видите, как интересно все раскладывается. Собственно, больше сенсаций в биографии нет. Вот я говорю так.
Но он, между тем, Константин Толстой был, насколько известно, также увлеченным охотником на протяжении жизни.
Ну, как все дворяне, да.
Удачливым, да.
Но, видите, он вообще был, называя вещи своими именами, и это, кстати, очень сильно как бы привлекает в его личности и очень интересно детонирует в творчество. Он был очень позитивным человеком.
Да.
Он любил...
Вот даже на знаменитой картине Карла Брюлёва он изображен в таком охотничьем наряде, с ружьем.
Классический. Причем, слава богу, еще молодой.
Ходил на медведя.
Да, слава богу, без этой хрестоматийной бороды, которой он потом обзавелся, и на которых его обычно изображают. Да, азартный по жизни человек. Вот причем никаких вот этих, знаете, ломок и покаяний, как у Некрасова, который, знаете, мог тоже ходить на заднем медведя, а потом плакаться, что вот я веду как бы такой дворянский образ жизни, а крестьяне страдают там и так далее. Вот Алексей Константинович Толстой в этом смысле был человеком как бы абсолютно конгруэнтным, как бы сказали психологи.
И, кстати, последней его придворной должностью был егермейстер.
Да.
Распорядитель, организатор.
А он был и флигель-адъютантом, и церемонимейстером, да. Ну, а в данном случае... совмещал приятное с полезным, потому что он действительно любил охоту.
На сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о жизни и творчестве, о творческом наследии известного русского писателя, поэта, драматурга, переводчика, сатирика, графа Алексея Константиновича Толстом. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.
Разговоры об искусстве.